человека.
Благодарю Екатерину Безгачину. А теперь информация синоптиков. Сегодня в северо-западном районе России, как ни странно, станет чуть прохладнее. Днем лишь 19-24, а кратковременные дожди пойдут местами. В западной половине центрального района вероятность дождей небольшая. На юге и востоке, вблизи циклона и его атмосферных фронтов, дожди пройдут в большинстве областей. Местами сильные, с грозами и порывистым ветром. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ну а в Москве вероятность дождя небольшая. Днем ожидается температура плюс 22-24, ветер северный. Северо-восточный до 9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, вероятно всего, температура днем плюс 19-21 градус. Первый репортаж этого часа из Грузии. В эту республику ожидается визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Кондолизы Райс. Огромный резонанс в Грузии вызвали ее критика политики России в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки о необходимости ввода в Абхазию международных полицейских сил. Более подробно об этом Георгий Кабаладзе.
В преддверии визита государственного секретаря США огромный резонанс в Грузии вызвали ее критика политики России в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также заявление Госдепа о необходимости ввода в Абхазию международных полицейских сил. Грузинские политики и эксперты даже заговорили о том, что госпожа Райс везет в Грузию некую дорожную карту, новый план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Однако, как сообщили радио «Свобода» источники в посольстве США в Грузии, на самом деле речь идет не о американском плане урегулирования конфликтов, а об политической и дипломатической поддержке мирного плана президента Саакашвили, предусматривающего, в частности, возвращение беженцев в Абхазию, подписание договора о неприменении силы, ввод в зону конфликта международных миротворцев, как вариант в дополнение к российскому миротворческому контингенту, и трансформацию Грузии в федеративное государство. Вашингтон поддерживал этот план и раньше, однако следует отметить, что никогда ранее эта поддержка не была столь активной и не артикулировалась на столь высоком уровне, как президент и государственный секретарь. Вместе с тем, по мнению известного эксперта Шалвы Пичхадзе, поддержка Вашингтона вовсе не предопределяет успех мирного плана с учетом отрицательного отношения к грузинской дорожной карте Москвы, Сухуми и Цхинвали. Визит главы американского внешнеполитического ведомства совпал с ожесточенной перестрелкой в Кодорском ущелье Абхазии, где несколько человек получили ранения, и новыми заявлениями Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими военными самолетами. Государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили не считает это совпадение случайным. Сейчас уже ясно, кто реально является провокатором и кто хочет войны, а также кто готовится к этой войне. Добавьте к этому еще и заявление МИД России, и сценарий становится понятен. С одной стороны, говорят о том, что мы якобы хотим войны, а с другой стороны, как раз они и провоцируют ситуацию. Основные переговоры между госсекретарем Райс и президентом Саакашвили пройдут в четверг. Вчера же Кондолиза Райс и Михаил Саакашвили в неофициальной обстановке поужинали в лучшем тбилисском ресторане и полюбовались видами ночного Тбилиси. Тем временем руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, комментируя визит госпожи Райс, что их позиция неизменна. Бывшие грузинские автономии являются независимыми государствами и не намерены возвращаться в состав Грузии ни при каких обстоятельствах и ни на каких условиях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну, теперь тема сегодняшнего обсуждения в утреннем эфире. Как известно, с 1 июля вступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся правил дорожного движения. Некоторые считают, что они положительно повлияли на ситуацию на дорогах Москвы, в частности, и области. Но вот такая статистика. За первый день работы камер на трех оживленных участках московских трасс видеооборудование зарегистрировало более 1000 нарушителей скоростного режима, и эти люди получат квитанции на уплату штрафа по почте. Любопытно сегодня ваша реакция, уважаемые слушатели, на все то, что произошло с 1 июля на дорогах Москвы. Почему ужесточение правил дорожного движения не приводит к улучшению ситуации на российских дорогах? Вот таков вопрос, который мы сегодня адресуем аудитории Радио Свобода. А номера, по которым вы можете присылать свои сообщения, хорошо вам знакомы. Посредством пейджинговой связи в Москве 96143, посредством смс-связи плюс 7903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7 часов 11 минут московское время. В продолжении утреннего эфира дайджест свежих российских газет. И я приветствую в московской студии Елену Рыковцеву. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий.
Что бросилось в глаза при первичном, скажем так, осмотре газет?
Дмитрий, мне бросились в глаза студенты-стажеры, которые сидят у нас сейчас в коридоре редакции и ждут своего выхода в эфир. Это дебют. Я хочу поздравить нас, наших слушателей, с тем, что с сегодняшнего дня студенты журфака МГУ будут принимать участие в обзорах прессы по утрам на радио «Свобода». Их зовут Александр Дзюпин и Лаша Бахсалиани. И мы решили так с этими друзьями, что половину газет они берут на себя, я беру вторую половину, и они сами решают, что самого интересного они порекомендуют сегодня нашим слушателям. И мне даже самой интересно, что же они выберут.
Прекрасно, добрый путь.
Да, добрый путь, но это будет через полчаса. Вот я так всех заинтриговала, а я рассказываю о том, вот из своей пачечки рассказываю о том, что мне показалось любопытным, интересным на первых полосах газет. «Раскол телеэкрана» представляет нам Арина Бородина на первой полосе газеты «Коммерсант». То, о чем так долго говорили большевики, свершилось. ВГТРК очень долго угрожала, что она выйдет из этой телекомпании, из премии ТЭФИ, и вот вышла из скандал, академия разваливается. Я не успела прочитать подробно, мне самое интересно, расскажу вот уже через полчаса об этом. Что же касается Дмитрия Медведева и его участия в японском саммите и в «Большой восьмерке», его дебюта, то вот красноречивый заголовок в «Известиях» вписался, мол, все хорошо у Дмитрия Медведева. Однако же Андрей Колесников в газете «Коммерсант» вот предваряет так свое выступление в газете. Саммит не понравился специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову. Он считает его одним из самых скучных мероприятий за последние годы и в своем репортаже предпринимает отчаянную попытку его оживить. Я почитаю и расскажу через полчаса, удалась ли Андрею Колесникову эта попытка, либо его репортаж такой же скучный, как и сам саммит. То все может быть, даже с Андреем Колесниковым такое может случиться.
Верно, верно.
Газета «Московский комсомолец» объясняет нам, какую клубнику мы едим, откуда ее привозят. И, конечно, я думаю, что это будет очень полезно. Я также уловила в газете «Комсомольская правда», которую я передала, правда, коллегам с журфака МГУ, публикацию, мне кажется, очень полезную, какие станции метро в Москве являются самыми душными. Не думаю, что придется нашим слушателям отказаться от поездок именно с этих станций, если же они там живут. Не все, есть самые душные, как выясняется, но это потом, через полчаса, может быть, Саша или Лаша расскажут нам об этом, я, по крайней мере, попрошу их, поскольку газета им принадлежит сегодня, поэтому придется по просьбе, по заявкам нашим уже. И газета «Время новостей» выходит с публикации Глеба Павловского, который нам с вами, Дмитрий, пишет новую повестку для средств массовой информации предлагает Глеб Павловский, видимо, на фоне скандала вокруг заседания Фонда экономической политики, который обсуждал, что телевидение плохо показывает Дмитрия Медведева. Как-то все было не так с этим круглым столом, все пошло наперекосяк, и Глеб Павловский, видимо, пытается сейчас как-то реабилитироваться и еще более новую повестку нам с вами предложить. Будем изучать газеты.
Спасибо, Лен. Ну, будем ждать тогда вас и наших новых коллег в эфире «Радио Свобода» примерно через полчаса. А сейчас 7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Но прежде проинформирую слушателей «Радио Свобода» о том, что в 14 часов 7 минут в нашем эфире слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы — писатель Ольга Трифонова. Речь пойдет тоже об эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня». Ну а в рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого слушайте Билли Экстайна. 14 часов 7 минут. Радиожурнал «Поверх барьеров». Продолжаем утреннюю программу. Теперь время новостей спорта. Вчера были сыграны два матча российской футбольной премьер-лиги, перенесенные ранее. И вот их результаты. Действующий чемпион «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Спартака» из «Нальчика» 3-4. А в матче «Сатурна» и «Москвы» голов забито не было, 0-0. Таким образом, «Спартак-Нальчик» набрал 19 очков в 12 матчах и вышел на 6-е место. У «Сатурна» теперь 13 очков, у «Москвы» 12. Обе команды провели по 12 матчей. У «Зенита» осталось 10 очков после 8 игр. Лидирует же после 12 туров «Рубин», имеющий 26 очков, у «Амкара» 22 очка после 11 игр, у «Динамо» 21 после 12. Продолжается веломногодневка Тур де Франс. Пятый этап между Шоле и Шатору был равнинным и самым длинным – 232 километра. Призовые места определились лишь на спринтерском финише. Победу одержал Марк Кавендиш из Великобритании, который опередил испанца Оскара Фрейра и Эрика Цабеля, гонщика из Германии. В общем зачете ситуация не изменилась. Лидирует другой велосипедист, немецкий Штефан Шумахер, на 12 секунд опережающий Кима Кирхена из Люксембурга и Дэвида Миллера из Великобритании. Вот и теннисе. Вчера прошли матчи второго круга в турнирах ATP. Вот результаты с участием российских теннисистов. В Гштаде, в Швейцарии, Игорь Андреев нанес поражение французу Флорану Серра 7-5, 6-4. А в Бостоне, это в Швеции, Марат Сафин в трех сетах уступил итальянцу Потито Старачча 6-7, 6-3, 4-6. Ну а три ведущих теннисиста планеты — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — забронировали уже себе места лишь после половины, скажем так, сезона теннисного. Среди восьми игроков забронировали себе места швейцарец, испанец и серб. Среди восьми игроков, которые примут участие в итоговом турнире года Мастерс Кап, этот турнир пройдет в этом году в Шанхае с 10 по 16 ноября. Ну и продолжается чемпионат Европы по водному полу в Испании. Там и соревнуются и мужчины, и женщины, разумеется, в отдельных соревнованиях. Вчера прошли матчи с участием мужских команд. Последние матчи в групповых турнирах. Россияне, которые крайне неудачно выступили, тем не менее одержали в последней игре победу над греками со счетом 9-4. В других встречах румыны выиграли у словаков 7-6. Сборная Венгрии одержала победу над командой Германии 14-8. А хорваты одолели итальянцев со счетом 8-7. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. Ну а прямо сейчас 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России за неделю с 1 по 7 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9%, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее сообщалось, что с июня прошлого по июнь нынешнего года рост потребительских цен в стране превысил 15%. По официальному прогнозу Министерства экономического развития, в текущем году в целом инфляция в России не должна превысить 10,5%. Федеральная служба России по финансовым рынкам снизила с 35 до 30% предельную долю акционерного капитала российских компаний, который может размещаться на зарубежных рынках. При этом введены дополнительные ограничения для предприятий, относимых к категории стратегических. В частности, такие компании могут размещать за пределами России не более 25% своих акций, а в случае, если они ведут геологоразведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Соответствующий приказ Федеральной службы по финансовым рынкам вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение мая сократился на 8%, а спрос на евро на 23%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 51% до 56%, а доля евро, наоборот, сократилась с 48% до 43%. В целом, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в мае сократился на 15% по сравнению с его объемом в апреле и составил в пересчете 5,8 миллиарда долларов. Российский автомобильный рынок по итогам 2008 года может стать крупнейшим в Европе, заявил представитель международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут. По его словам, при сохранении нынешней динамики этого рынка и во втором полугодии объемы продаж в России составят 3,6-3,8 миллиона автомобилей, превысив объемы продаж в Германии, лидера в Европе в 2007 году. За первые 6 месяцев года в России было продано 1 645 тысяч автомобилей, тогда как в Германии 1 630 тысяч. К 2020 году, прогнозирует представитель PricewaterhouseCoopers, российский автопарк может увеличиться до 55 миллионов автомобилей, то есть почти вдвое, из которых только 13% составят модели традиционных российских марок.
В
Сергей Синицкий с экономической панорамой. Вот информация Центробанка России о курсах валют. Доллар американский сегодня на несколько пунктов упал и стоит 23 рубля 41 копейку. Евро также понизился, его курс 36 рублей 78 копеек. На мировых валютных рынках за евро дают доллар 54 цента. На очереди рубрика «Политика онлайн». Решение высшего органа церкви Англии, иными словами, британской англиканской церкви, синода, разрешить женщинам занимать пост епископа вызвало множество откликов, как внутри самой этой церкви, так и за ее пределами. Либеральная пресса считает этот шаг вполне закономерным этапом в процессе окончательного установления гендерного равенства в обществе. Консерваторы же, особенно церковные, утверждают, что англиканский синод не захотел услышать противников слишком радикальной, по их мнению, реформы. Споры об этом важном и драматическом событии в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Ватикан резко отреагировал на решение только что завершившегося высшего синода англиканской церкви, на котором было принято решение разрешить рукополагать женщин в епископский сан. Напомню, обычными англиканскими священниками женщины могли стать уже с начала 90-х годов. На синоде разыгралась настоящая драма с нешуточными страстями. Они продолжают бушевать и сейчас, как за пределами церкви, так и внутри нее. Об эмоциональном фоне принятия, я не побоюсь этого слова, исторического решения, пишет Питер Уокер в своем блоге на сайте британской газеты «Гардиан». Его текст называется «Плач веры. Сильные эмоции по поводу голосования о женщинах-епископах».
6 часов горячих дебатов и даже слезы. Консервативный епископ Дувра, преподобный Стивен Веннер, плакал после своего выступления, в котором он заявил, что стыдится действий своей церкви. Вот что он сказал.
Тут много говорилось об уважении мнения тех, кто не согласен с этим решением. И в то же время синод отверг любой разумный выход. Мы даже оказались не готовы воспринять мнение прихожан и многих епископов.
Обозреватель «Гардиан» Питер Уокер продолжает.
Решение, принятое 468 членами синода, игнорирует требования традиционалистов, например, идею так называемых сверхепископов, которые могли бы духовно окормлять тех прихожан, которые откажутся иметь дело со своими женщинами и епископами. Реформисты увидели в этом предложении попытку протащить дискриминацию в иерархию церкви, создавая как бы параллельный чисто мужской епископат.
Вывод церковного обозревателя британской газеты печален.
Многие против изменений. Очевидно, что легче принять новые технологии, чем равенство полов.
Запись в блоге Питера Уокера на сайте Guardian вызвала множество комментариев. Вот один из откликов.
«Я не думаю, что у англиканской церкви был сколько-нибудь серьезный выбор. Если она честна перед собой, то следует признать, все доводы консерваторов рухнули еще в начале 90-х, когда женщинам разрешили становиться священниками. После возник очевидный вопрос. Если женщина может быть рукоположена, то почему не в сан епископа?»
Некоторые комментарии еще более радикальны или либеральны. Это как посмотреть.
Отлично. Теперь епископами могут стать женщины. Но почему не геи или лесбиянки? Любая дискриминация неправедна, и следует очистить от нее каждую церковь, претендующую на то, чтобы называться христианской. Христианство выше гомофобии и антифеминизма. Или нет?
Запись в блоге обозревателя «Гардиан» Питера Уокера, отклики на нее и вообще кризис в англиканской церкви после решения синода о женщинах-епископах я попросил прокомментировать московского историка религии Бориса Фаликова.
И в настоящее время существует как бы три крыла. Одно крыло либеральное, и к нему принадлежит епископ Роуэн Вильямс, епископ Кентерберийский. Второе крыло называют англокатолики, которые, в общем-то, достаточно близки к католической церкви. Это зародилось еще в Оксфордском движении XIX века. И с тех пор вот они как бы не хотят реформироваться, их еще называют традиционалистами. И третье крыло – это евангелисты, англикане-евангелики. Они достаточно консервативны, они за реформацию, но они на нее смотрят совсем по-другому, нежели либералы. И поэтому, когда возникла у либералов идея вначале рукополагать женщин, священников, это произошло сравнительно давно, по-моему, в начале 90-х еще, уже тогда вот эти два крыла в церкви, я имею в виду англокатоликов и евангеликов, они к этому отнеслись сугубо отрицательно. Они критиковали это с разных точек зрения, но отнеслись отрицательно. И уже тогда начался отток англикан в католическую церковь, англикан-традиционалистов. Поэтому то, что произошло сейчас, это вполне логично. Это в русле тех перемен, которые происходят в американской церкви, потому что сейчас либералы составляют в ней большинство. Но, с другой стороны, этот процесс происходит довольно болезненно. И, естественно, он вызывает критику со стороны Ватикана, потому что Ватикан придерживается здесь совершенно таких традиционных представлений о том, что женщина не может быть рукоположена ни в священники, ни тем более посвящена во епископы. Похоже, что англиканская церковь в качестве государственной, или, как выражаются в Англии, established church, государственная церковь, похоже, что в ближайшее, ну, может, не знаю, насколько ближайшее, но сейчас предпринимаются очень серьезные шаги для того, чтобы отделить ее от государства. Причем за это выступают и епископы самой англиканской церкви. Роуэн Уильямс является сторонником отделения. На этой же позиции стоял и бывший премьер Тони Блэр, который потом перешел, кстати, в католицизм, после того, как он перестал быть премьер-министром. Насколько я знаю, этой же позиции придерживается и нынешний премьер Гордон Браун.
Мнение московского историка и социолога религии Бориса Фаликова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кублин.
Повторю еще раз тему сегодняшнего обсуждения. Она связана с поправками к кодексу о правонарушениях, прежде всего касающихся нарушений на российских дорогах. И наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», сегодня звучит так. Почему, по вашему мнению, ужесточение правил дорожного движения не приводит пока к улучшению ситуации на российских дорогах? 13:07 в нашем эфире. Слушайте программу «Час прессы». Гость ее журналист и писатель Борис Райт-Шустер, который не так давно был награжден в Германии премией имени Теодора Хойса за вклад в защиту демократических свобод. Борис Райт-Шустер – автор острых книг об эпохе Владимира Путина. В программе «Час прессы» он расскажет слушателям о своей новой книге, которая вышла пока только на немецком языке, под названием «Новый хозяин в Кремле». Эта книга – попытка исследования личности Дмитрия Медведева. Борис Райт-Шустер также дает в ней свой прогноз по поводу политической ситуации в России на ближайшие 4 года. Слушайте программу «Час прессы», 13:07, время московское. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода», новости.
КПРФ проводит сегодня в Москве и крупных российских городах марши против дискриминации оппозиции в средствах массовой информации. Сегодня же Верховный суд России продолжит рассмотрение иска КПРФ об отмене результатов парламентских выборов. Компартия считает, что в ходе голосования были допущены серьезные нарушения. В дагестанском городе Дербенте в результате спецоперации уничтожены двое боевиков. Погибли участковый милиционер и прохожие. Тяжело ранен мальчик. Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиусов действия. Соединенные Штаты резко осудили испытания и подчеркнули, что запуски ракет стали доказательством реальности, исходящей от Ирана, угрозы. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. В Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о взрыве 4 июля в Минске задержаны четверо бывших активистов оппозиции. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение на консульство США в Стамбуле. Об этом сообщили местные СМИ. В результате нападения погибли трое полицейских, несколько человек ранены. Застрелены и трое нападавших. Четвертого разыскивают. В суданской провинции Дарфур в среду в результате нападения боевиков погибли 7 миротворцев Объединенных сил ООН и Африканского союза. Еще 22 ранены. По сообщению властей Судана, нападавшие использовали тяжелое вооружение и боевую технику. Сенат США одобрил законопроект об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. Законопроект защищает от судебного преследования телекоммуникационные компании, которые после терактов 11 сентября прослушивают телефонные разговоры иностранцев и просматривают их электронную почту.
Информация синоптиков. Сейчас в Москве давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветра нет практически. Влажность 86%. Температура воздуха плюс 15 градусов. Днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до отметки 24 градуса. Продолжает утренний эфир репортаж из Самары. Власти этого города нынешним летом обратили особое внимание на велосипедистов. Это не только стремление дать велосипедам дорогу, то есть оборудовать велосипедные дорожки на популярных трассах города. Местное самоуправление собирается ввести регистрацию этих транспортных средств, как в советские времена давать каждому велосипеду номерной знак. Для участников дорожного движения в Самаре появится еще одно правило. Как уверяют власти, это делается для наведения порядка на дорогах. Ну а более подробно на эту тему корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Велосипед нынешним летом становится для самарцев альтернативой личному автомобилю. Конечно, до Европы, где, к примеру, во Франции у каждого жителя есть свой двухколесный конь, как называют велосипед, в Самаре еще далеко. Но, тем не менее, велосипедов на самарских улицах уже немало. Причем велосипедисты ездят как по автомобильным, так и по специальным велосипедным дорожкам, которые в Самаре находятся, например, на Волжской набережной. Беседую с самарским велосипедистом, пятиклассником Андреем.
Да, я люблю на велосипеде кататься, ну как, я всю жизнь на нем катаюсь, вот, вообще, учусь потихоньку там прыгать. Все делать.
Андрей, а правила вы соблюдаете дорожного движения?
Я по дорогам не катаюсь. Ну, по тротуарам обычно просто все. От велосипедистов, думаю, нет. Потому что здесь все равно сейчас агрессивно все катаются. То есть все прыгают, везде катаются.
Другой самарский велосипедист, Миша, катается на велосипеде исключительно по специальным велодорожкам. Правда, школьник говорит, что в Самаре пока мало специальных велосипедных дорожек.
Ну да, нравятся велосипеды. Я против того, чтобы велосипедисты выезжали на трассу. Особенно сейчас часто по Новой Садовой, например, у нас ездит большая группа людей и без сопровождения. Очень редко увидишь сопровождение. Но главное, чтобы велосипедисты вот ездили с сопровождением, то есть машина впереди и сзади. Ну, более как-то защищенно. То есть бывают аварии часто. Например, машина выезжает из поворота. Откуда? Видно, что спереди сопровождение как-то лучше будет.
Если каждому велосипедисту, как в советское время, выдать специальный велосипедный номер, это не снизит аварийность. По мнению члена Совета местного самоуправления Ольги Петровой, самарские депутаты должны принять специальное постановление, узаконив права велосипедистов. Водители должны повысить уровень культуры по отношению к велосипедистам, считает Ольга Петрова.
На дороге велосипедистам кататься нельзя. Им надо определенно вот на площадь, на Куйбышевской площади, так что там, где нет машин, а там, где есть машины, не надо на велосипедистов. Это уж когда вот спортсмены едут, целый отряд, но они едут, там у них впереди и сзади у них смотрят, это другое дело. Конечно, я вижу, что вот по дороге ездят велосипедисты. А так вот на дороге кататься простым велосипедистом не стоит.
Сегодня у многих самарских вузов, бизнес-центров и развлекательных учреждений сделаны специальные парковки для велосипедов. Депутаты Самарской городской думы планируют в ближайшее время принять специальное постановление о правах велосипедистов. Ожидается, что велосипедистам разрешат движение по центру города, организовав в пешеходной зоне специальные велосипедные маршруты. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Ну, пока велосипеды не столь существенно влияют на ситуацию на дорогах России, поэтому говорим в основном об автомобилях и правонарушителях. Почему ужесточение правил дорожного движения не приводит к улучшению ситуации на российских дорогах, несмотря на вот новые поправки, которые были введены в кодекс о правонарушениях? Это касается и видеокамер, установленных на московских и российских автодорогах. На этот вопрос накануне отвечали жители Санкт-Петербурга. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Ну, потому что, наверное, люди все равно будут всегда нарушать, сколько не увеличивали плату, а особенно если у кого много денег, они, не задумываясь, нарушают правила, не задумываясь, превышают скорость, потому что знают, что все можно купить и за все можно заплатить.
Во-первых, мы живем в стране, которая занимает 1/6 часть суши. Одной частью мы считаемся Европой, другой Азией. Поэтому ужесточать правила нужно не просто ужесточать правила, а делать их репрессивными. Только тогда они принесут какие-то результаты.
На мой взгляд, водители появляется возможность откупиться от каких-либо нарушений, и это приводит к еще более ужесточениям каким-то.
На мой взгляд, в нашей стране необходимо менять не штрафы, а именно отношение водителей. Увеличение штрафов с 200 до 1500 рублей ничего не решишь, поскольку те, кто нарушал раньше, нарушают и сейчас, и им все равно, кому платить эти 1500 рублей, в кассу или в руки гаишнику.
Мне кажется, все зависит от отношения людей к этим правилам. А многим легче заплатить и откупиться от нарушения, нежели избежать его.
Потому что русскому человеку, как ни повышай, это идет игра между водителем и гаишником. Кто кого поймает, его ужесточение ни к чему не приводит. После повышения штрафов также видно пролетающие на красный свет и двойные сплошные, и в том числе машины автоинспекторов.
Ужесточение нужно производить в мозгах, но обычно нарушают те, кто, в общем-то, не признает никаких норм. И, в общем-то, для них 200 рублей или 1500, как правило, это не наказание, и, собственно говоря, не играет особой роли. Заберут права, он пойдет их выкупит в том же ГАИ. Для него это, в общем, не такая большая проблема. То есть пока будут брать эти взятки, да, то есть предлагать меньше откупа, чем там есть он официальный, это будет процветать, потому что, с одной стороны, это предлагается, с другой стороны, это берется.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, почему ужесточение правил дорожного движения не приводит к улучшению ситуации на российских дорогах. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода» и слушайте выпуск новостей в науке прямо сейчас. Вот некоторые темы его. Мировые эксперты спорят о причинах роста цен на продовольствие. В Британии будет испытан генератор электроэнергии, работающий на энергии морских волн. В Перу археологи нашли захоронение 3 века нашей эры.
Лондонская газета «Гардиан» опубликовала доклад Международного банка реконструкции и развития, посвященный росту мировых цен на продовольствие. Согласно докладу, цены на продовольствие, начиная с 2002 года, выросли на 140%. Причем главным фактором, который привел к такому быстрому росту, является производство биотоплива. На его долю приходится 75% роста. Производство биотоплива привело к тому, что пшеница и кукуруза стали перерабатываться в этиловый спирт. С докладом Международного банка согласны не все эксперты. Организация New Energy Finance считает, что влияние биотоплива на рост цен на продовольствие составляет не 75%, а только 8%. Британские физики предложили новый вариант генератора электроэнергии, который работает на энергии морских волн. Генератор получил название «Анаконда». Он представляет собой длинную резиновую трубу, которая крепится к океанскому дну. При прохождении волны труба изгибается, а вода внутри нее движется в направлении обратном движению волны. Движение воды внутри трубы вращает турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Ученые считают, что такие трубы с диаметром до 7 метров и длиной до 200 метров могут работать с мощностью 1 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 2000 домов. Работающая модель резиновой анаконды будет испытана в море в следующем году. Перуанские археологи обнаружили нетронутое захоронение, которое датируется 3 веком нашей эры. Среди множества медных украшений и керамики ученые нашли позолоченный жезл, корону и боевую кирасу. Рядом с останками, обернутыми в тростниковую циновку и помещенными в деревянный саркофаг, находился скелет юноши, возможно, слуги. Вероятно, это захоронение верховного правителя государства Мачика. Эта индейская цивилизация была предшественницей империи инков на территории современного Перу. Эксперты компании BBC пришли к выводу, что качество воздуха в Пекине не отвечает международным стандартам. Этот вывод был сделан за месяц до Олимпиады в Пекине. В 2001 году, когда Пекин выставлял свою кандидатуру на проведение Олимпиады, власти города заверяли, что воздух будет соответствовать стандартам Всемирной организации здравоохранения. Согласно данным экспертов, проводивших замеры в течение 7 дней, только в один из 7 дней загрязнение воздуха не превышало норму. Власти Пекина утверждают, что во время Олимпиады воздух станет чище, будет сокращено автомобильное движение и приостановлены строительные работы.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. География наших репортажей в утреннем эфире расширяется. На очереди Польша. Депутаты Сейма требуют от Министерства иностранных дел страны более активных дипломатических действий касательно выяснения Катынского преступления, а от Института национальной памяти юридической активности по этому делу, рассказывает Александр Лемешевский.
Дать отчет о состоянии следствия по Катынской трагедии в парламент на совместное заседание членов комиссии юстиции и прав человека были приглашены представители Министерства иностранных дел и Института национальной памяти, сокращенно ИПН, государственной организации, занимающейся расследованием преступлений коммунистического режима. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что группа чиновников МИД постоянно ведет переговоры с российской стороной по поводу передачи Польше архивных документов, касающихся Катыни. На данный момент, однако, о каких-либо положительных эффектах этой работы говорить не приходится, заявил Кремер. Между тем, как оказалось, Институт национальной памяти не может найти часть документов о Катынской трагедии, переданных в Варшаве в начале 90-х Борисом Ельциным. Руководитель следственного отдела ИПН Дариуш Габриэль признал, что следователи института не имеют в наличии прежде всего документа, который свидетельствует о том, что расстрелы в Катыни были делом рук сотрудников НКВД. Это важный документ, который имеет значение как для следствия, так и для базы собранных нами улик. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее такой документ получить. Институт национальной памяти немедленно этим займется, заявил Дариуш Габриэль. Исчезнувший документ, по мнению специалистов, может находиться в других польских архивах. Руководитель следственного отдела ИПН, однако, подчеркнул, что самое важное для следствия по делу о Катынской трагедии документы остаются в московских архивах, и польские специалисты могут пользоваться ими только в рамках системы международной правовой помощи, ограниченной целым рядом процедур. В полученных из Москвы в 1992 году документах зачастую прерывается нумерация, что может свидетельствовать о том, что не все бумаги были переданы нам. Значительная их часть – это никем не заверенные ксерокопии низкого качества, которые не могут служить в качестве доказательства, заявил в парламенте руководитель следственного отдела ИПН Дариуш Габриэль. Институт национальной памяти ведет следствие по поводу расстрелов польских офицеров, цель которого – как можно более подробно разобраться во всех деталях Катынской трагедии и составить окончательный список ее жертв. На данный момент следователи взяли показания около 2500 человек, в основном родственников расстрелянных офицеров. Поводом совместного заседания членов комиссии юстиции и прав человека Сейма Польши было принятое накануне российским судом решение отклонить апелляцию 10 семей жертв Катыни на прекращение в России следствия по этому делу.
7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации убиты двое боевиков, погиб один милиционер и прохожий, ранен 12-летний мальчик. На Сахалине продолжаются лесные пожары. По сообщению службы охраны лесов, огнем охвачена площадь почти в 1500 гектаров. Соединенные Штаты Америки резко осудили ракетные испытания в Иране, подчеркнув, что это служит доказательством реальности, исходящей от Тегерана, угрозы. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение у консульства США в Стамбуле. В суданской провинции Дарфур в результате нападения боевиков погибли 7 миротворцев Объединенных сил ООН и Африканского союза, еще 22 ранены. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди в утреннем эфире очередной обзор свежих российских газет. Я приветствую в московской студии Елену Рыковцу. Полчаса назад мы много чего обещали нашим слушателям, в частности, представить нашего будущего коллегу.
Да, да, я представлю его через две минуты после того, как вот рассказываю все, чего сама наобещала. Итак, чуть подробнее говорю о публикации Арины Бородиной «Раскол телеэкрана». ВГТРК не выставила свои программы на главный телевизионный конкурс. В принципе, не новая уже ситуация для ТЭФИ. В прошлом году от этой премии время отпочковались, откололись НТВ и ТНТ. И вот впервые, кстати сказать, за этот год они как-то отпочковывались без комментариев долгих и нудных. Но вот впервые Владимир Кулистиков, генеральный директор НТВ, заявил, почему это произошло. Очень любопытная цитата. «Брань то в один, то в другой телевизионный адрес стала в Академии хорошим тоном. Это я не к тому, что нас не за что критиковать, но должна ли этим заниматься профессиональная организация? И где, скажите, пожалуйста, найдутся мазохисты, согласные ее финансировать?» Здесь не разъясняется, кто именно критиковал персонально состав, формат НТВ и как критиковал. Не очень понятно, на кого обижен Кулистиков, но вот через год выползла эта обида. Что же касается другой обиды компании ВГТРК, которая тоже через год назад пригрозил Добродеев Олег, что он выйдет из состава ТЭФИ, через год, вот сейчас только что это обещание выполнил. Почему они обижены? Предполагает Арина Бородина, что потому что на прошлогодней церемонии ТЭФИ больше всего статуэток досталось Первому каналу. Аж 23 из 40 номинаций, тогда как ВГТРК получила всего 7 за все 3 своих канала «Россию, культуру и спорт». То есть я понимаю, вот по этой логике, конечно, должны уже давно выйти из Академии журналисты канала ТВЦ, потому что совсем мало у них номинаций, вообще других каналов. И так, в общем, все, видимо, по числу номинаций потихоньку будут от этой Академии отпочковываться, и ничего от нее не останется. Впрочем, Владимир Познер уже заявил, что она ничто, Академия, без ВГТРК, НТВ и ТНТ, и он готов оставить свой пост, если дело в нем. Лично. Но разберемся с этим позже. И я представляю своего юного молодого коллегу Дзюпина Александра с обзором публикации в «Комсомольской правде» о том, что же творится в московском метро. Александр, все ли так ужасно, или есть шансы у нас все-таки там выжить?
Ну, как-то? Вот как говорят, что шансы есть. Сейчас какие-то новые установки устанавливают в московском метрополитене. И, собственно, об этом и заметка в «Комсомольской правде» под забавным рифмованным названием «Льет пот, хоть собирай ведро, это не баня, а метро». Журналист поговорил с начальником электромеханической службы московского метрополитена Игорем Лобановым как раз вот об этом, и он ему рассказал, что сейчас на некоторых ветках устанавливаются новые установки, которые используют засекреченную какую-то систему охлаждения, аналогов которой нет ни в одной стране мира. Она забирает горячий воздух из туннелей с температурой 30 градусов и выпускает около 18 градусов, что, в общем-то, помогает. И вот сейчас проходит испытание на Калужско-Рижской ветке между станциями Проспект Мира и ВДНХ этих установок, и закончатся они к октябрю этого года, и тогда будут подведены итоги. Стоит также сказать, что, вот, например, во Франции и в Англии ничего аналогичного нету, и там температура в летнее время доходит до 40 градусов. И даже вот мэр Лондона пообещал изобретателю подобной системы, как вот сейчас испытывается в Москве, 100 тысяч фунтов. Но пока вот английским ученым это не удается.
Надо быстро хватать разработку и бежать на Запад.
Да, да, точно.
Понятно. Дмитрий, у вас еще есть к нам вопросы?
Нет, я заслушался просто, прошу прощения.
Да, кстати говоря, так и не представили список самых душных станций метро. Что там,
да,
с этим?
Самыми душными станциями метро признаны, вот, например, Чистые пруды. Там температура сейчас доходит до 26 градусов с лишним. Или вот Охотный ряд, там тоже 26 градусов. На проспекте Мира 24,6 градуса Цельсия, средняя температура летом. Вот, ну вот, например, в прошлом году в душный май температура на станции Библиотека имени Ленина и Октябрьской доходила до 30 градусов.
Всё
и
понятно.
Тогда пассажиры даже падали в обморок.
Нужно охлаждать, срочно охлаждать.
Ну что ж, спасибо большое, спасибо Лене, спасибо Саше, ждем вас, прежде всего наши слушатели, конечно, в нашем эфире примерно через полчаса. 7 часов 51 минута московское время, резко меняем тему, переходим к нашей постоянной рубрике «Грани времени». Георгий Рябых от имени Московской Патриархии призвал осудить коммунизм и освободить Красную площадь от захоронений советской эпохи. Этой теме как раз и была посвящена программа Владимира Карамурзы. Послушайте ее фрагмент.
Напомните, пожалуйста, как формировался вот этот некрополь у Кремлевской стены?
Революционный некрополь у Кремлевской стены возник 10 ноября 1917 года, когда там, у Кремлевской стены, были похоронены 230 революционеров. С тех пор это место стало главным, самым почетным некрополем нашей страны. Там покоится около 400 человек, в том числе 22 маршала, 18 героев Советского Союза, 14 дважды героев, космонавты. То есть лучшие люди России 20 века. И предлагают ликвидировать это захоронение. Это вандализм и кощунство.
Историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, призывает хранить верность духу истории.
Я много раз высказывался, чтобы не убирать мавзолей с Красной площади и не тревожить прах похороненных там людей, которые представляли элиту Советского Союза, включая и маршалов, и космонавтов, и самых выдающихся деятелей интеллигенции. Не одни только секретари ЦК КПСС там похоронены. Сегодня наше отношение к ним изменилось, но это не повод для того, чтобы выкапывать гробы и переносить их неизвестно куда. Это было бы кощунственно, неправильно и неэтично. И я как историк с этим не могу согласиться. Мне кажется абсолютно неэтичным и то, что с этим выступил представитель православной церкви, которая отделена от государства, и его обращение к советскому государству неэтично. Это является совершенно несвойственным и принятым в нашей стране, ну даже в каким-то вмешательством церкви в дела государства и общества. Церковь такими делами заниматься не должна.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А теперь настал час рубрики «Истории Запада и Востока». Британский кинорежиссер Питер Гринуэй, известный такими картинами, как «Отсчет утопленников» или «Интимный дневник», например, на днях организовал в Милане световое шоу, спроецированное на фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Благодаря тщательно продуманному движению света фигуры Христа и 12 апостолов на стене Миланского монастыря словно бы стали объемными. Световое представление довольно долго откладывалось из-за отказа городских властей выдать разрешение. Вот это состоялось. Более подробно в истории нашего британского корреспондента Елены Воронцовой.
В течение нескольких месяцев шли переговоры между группой художников и администрацией Милана. Мэр города Летиция Морати консультировалась с реставраторами и выслушивала представителей церкви. Световое представление должно было состояться месяцем раньше, 9 июня, но решение было отозвано. Реставраторы опасались за сохранность фрески, а некоторые церковники считали представление богохульством. Художникам пришлось пересмотреть запланированное действие и отказаться от каких-то частей. Словом, судьба этого уникального проекта висела на волоске. Наконец, разрешение на проведение представления один единственный раз было получено. «Тайная вечеря» была создана Леонардо в конце 15 века для трапезной Миланской церкви Санта Мария делла Грация. Уже через 20 лет она начала разрушаться, и реставрационные работы над этой картиной проводятся с тех пор примерно каждые 10 лет. Последняя реставрация длилась 17 лет, и сейчас посетителям позволяют оставаться перед картиной всего лишь на 10-15 минут. Эта картина растиражирована на конфетных коробках и на текстильных изделиях, а в последнее время люди проявляют к ней дополнительный интерес в связи с авантюрным романом Дэна Брауна «Код да Винчи». Итальянская компания HAL 9000, участвовавшая и в световом шоу Гринуэя, поместила на своем сайте репродукцию фрески да Винчи в очень высоком разрешении – 16 гигапикселей. Это завораживающее зрелище. В некоторых частях можно рассмотреть наброски, сделанные Леонардо перед созданием картины. Римский институт реставрации сделал трехмерное сканирование картин на стене церкви, и, используя компьютерные данные и знания реставраторов, была создана точная копия или клон «Тайной вечери» Леонардо, над которым и работала команда Питера Гринуэя для подготовки светового перформанса. Можно сказать, что шоу авангардного кинорежиссера Гринуэя, задействовав сложные световые эффекты, затмило ажиотаж, вызванный бестселлером «Код да Винчи». Вот что сказал Питер Гринуэй в интервью корреспонденту британской газеты «Гардиан».
«Тайная вечеря» — решительный последний момент, где Христос, если можно так выразиться, раскрывает карты перед своими учениками, говорит, что один из них пойдет и предаст его. Это тот момент, о котором Леонардо решил поведать, так сказать, замороженный миг в истории.
Спасибо.
У нас задействованы три источника света. Один направлен прямо на картину. Поскольку мы не знаем того места, архитектурных деталей дома, где происходят действия, мы предположили, что свет идет из окна в левой части картины и воспроизвели движение солнца по небосводу. Невозможно показать перемещение солнечного света в течение суток. Мы сжали это до 2 минут. Такой прием часто встречается и в кинематографе. Можно описать это как мое сильное стремление к визуальной грамотности, к точности в деталях. Я кинорежиссер и хотел бы воспринимать кино как высококлассный технический процесс. Я считаю, что точность в деталях очень важна для нашего понимания того, кем мы являемся, каковы наши общественные нравы. Мы живем в эпоху доминирования телевидения. Я придаю огромное значение достоверности и точности деталей, чем я и хотел поделиться. Поделиться со всеми теми, кто испытывает любопытство к разным способам, позволяющим людям общаться при помощи образов. Так что эти приспособления заставляют вас смотреть, в каком-то смысле следовать за рукой да Винчи, как она двигалась, когда он создавал этот шедевр.
Гринвей убежден, что если бы Леонардо да Винчи жил в наше время, то он был бы не только кинорежиссером, но и занимался бы поисками художественных решений с применением последних технологий. Создатель таких знаменитых картин, как «Контракт рисовальщика» и «Повар Уор», его жена и ее любовник с Хелен Миррен в главной роли, теперь планирует продолжать создавать световые представления, оживляющие картины. Он хочет спроецировать лучи на такие полотна, как «Герника» Пикассо, «Менины» Веласкеса и «Водяные лилии» Клода Моне. Для радио «Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио Свобода», и, наверное, пришло время познакомиться с мнениями наших слушателей об ужесточении правил дорожного движения, в частности, установке видеокамер на дорогах Москвы и других российских городов. Любая скрытая камера – это посягательство на личную свободу, в людях сказывается дух противоречия, считает Сергей Митрофанов из Москвы. Вот сообщение от супругов Ворониных из Ульяновска. Наши водители принадлежат скорее к дикому племени, которое стремится к смерти на дорогах. Ничего нового тут нет. Просто видеокамера не берет взяток, подпись Николай Борода. Ну что же, время еще есть, так что ждем ваших сообщений с ответами на вопрос, почему ужесточение правил дорожного движения не приводит к улучшению ситуации на российских дорогах. И оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники МВД Чечни пошли на штурм квартиры, где находился вооруженный маджахид.
Последним словом Николая был пылесос, на солдатском сленге вымогатель.
Мы очень надеемся, что проблема, связанная с ядерной программой Ирана, может быть решена дипломатически.
Большая восьмерка пришла к единому мнению.
2 человека погибли, 3 пропали без вести.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7170.